Карл Янкель. Пору моего детства в Одессе на пересыпи была кузница Йоэна Брутмана. В ней собирались ломовые извозчики. В Одессе они называются бендюжниками. Йоэн был маленький пугливый человек. В мою пору у него росли три сына. Три раскормленных бугая с багровыми плечами и ступнями лопатой. Отец доходил им до пояса. Ростом и силой сыновья походили на мать. Двое из них ушли в партизаны. Старшего убили, другой Брутман перешел в дивизию червонного казачества, его выбрали командиром полка, третий сын стал кузнецом по наследству. Старухе нужен был внук. Внука она дождалась от младшей дочери Поли. Одна во всей семье девочка пошла в отца, была пуглива, близорука. К ней присватывались многие, но Поля выбрала Овсея Белоцерковского, мы не поняли этого выбора. Еще удивительнее было известие о том, что молодые люди живут счастливо. И вдруг, через год после женитьбы, Овсей Белоцерковский подал в суд на тещу свою, старуху Брутман. Воспользовавшись тем, что Овсей был в командировке, а Поля ушла в больницу лечиться от грудницы, старуха похитила новорожденного внука, отнесла его к оператору Нафтули Герчику, и там, в присутствии 10 древних и нищих стариков, завсегдатых в синагоге, над младенцем был совершен религиозный обряд обрезания. Новость эту Овсей Белоцерковский узнал после приезда. Овсей был записан кандидатом в партию. Что делать? Он решил посоветоваться с секретарем ячейки. «Тебя морально запачкали», — сказал его секретарь. «Ты должен двинуть это дело». И вот Одесская прокуратура решила устроить показательный суд на фабрике имени Петровского. Оператор Герчик и старуха Брутман 62 лет очутилась на скамье подсудимых. Герчик был в Одессе такое же городское имущество, как памятник дюку де Ришелье. Он ходил с трепанной, засаленной акушерской сумкой в руках. В этой сумке хранились его инструменты. Он вытаскивал оттуда ножик и бутылку водки с медовым пряником. Он нюхал пряник, прежде чем выпить, и, выпив, затягивал молитвы. Отрезав то, что ему причиталось, он выходил к гостям захмелевший. В руке у него была тарелка, на ней лежали ножик и кусок марли. Герчик обходил с этой тарелкой гостей и, собирая деньги, орал: «Мамы, печатайте мальчиков, старайтесь, печатайте мальчиков, мамы!» И дворы кишели детьми. Прокурор Орлов гремел с кафедры, стараясь доказать, что оператор является служителем культа. «Верите ли вы в Бога?» — спросил он Герчика. «Пусть в Бога верит тот, кто выиграл 200 000, — ответил старик. «Вас не удивил приход гражданки Брутман в поздний час, в дождь, с новорожденным в руках?» «Я удивляюсь, — сказал Герчик, — когда человек делает что-нибудь по-человечески. А когда он делает сумасшедшие штуки, я не удивляюсь». Ответы эти не удовлетворили прокурора. Он доказывал, что подсудимый подвергал детей опасности заражения. Герчик устремил потухший взгляд на прокурора Орлова. «У покойного месье Зусмана, — сказал он, вздыхая, — у покойного вашего папаши была такая голова, что во всем свете не найти другую такую. И, слава богу, с ним ничего не случилось. Когда он 30 лет тому назад позвал меня на ваш обряд обрезания, на ваш бриз. И что мы видим? Мы видим, что вы выросли большой человек у советской власти, и что я не захватил вместе с этим куском пустяков ничего такого, чтобы вам потом пригодилось». Ему ответили громовые залпы хохота. Орлов, врожденный Зусман, кричал что-то, размахивая руками, чего в канонаде смеха нельзя было расслышать. Он требовал занесения в протокол. Зал притих, когда ввели свидетеля Белоцерковского. Он был долговяз, галифе и кавалерийских ботфортах. По словам Овсея, он получил телеграмму о рождении сына в разгаре заготовок и смог приехать только через 2 недели. На квартире, кроме свидетельницы Харченко и сына, он никого не застал. Супруга его отлучилась в лечебницу, а свидетельница Харченко по профессии прачка и алкоголик, раскачивая люльку, пела над младенцем песенку. Он не счел нужно вникать в слова ее пения, но только удивился тому, что она называет мальчика Яшей, в то время, когда он дал указание называть сына Карлом в честь великого учителя Карла Маркса. Распеленав ребенка, он убедился в своем несчастье. Над его сыном был совершен религиозный обряд. Несколько вопросов задал прокурор. Защита объявила, что у нее вопросов нет. Судебный пристав ввел свидетельницу Полину Белоцерковскую. Шатаясь, она подошла к барьеру и, не ответив на вопрос, что ей известно по данному делу, сказала, что отец ее был бедным человеком. 40 лет проработала в кузнице. Мать родила 6 детей, 3 из них умерли. Один является красным командиром, другой работает на заводе. Мать очень набожна. Она всегда страдала, что дети ее неверующие. И не могла перенести мысль о том, что внуки ее... «Скажите, сплетница!» — прервал ее резкий голос, принадлежавший бывшему присяжному поверенному Самуилу Ленингу. Старик проспал весь процесс. Он проснулся при виде Поля Белоцерковской. Пиджак его был засыпан пеплом. Он чесал карандашом в желтой бороде и двигал вставными зубами. «Скажите, свидетельница, вам известно было о решении мужа назвать сына Карлом?» «Да». «А как назвала его ваша мать?» «Янкелем». В это мгновение раздался детский плач. За дверью плакал и кряхтел ребенок. «О чем ты думаешь, Поля?» — густым голосом прикричала обвиняемая старуха Брутман. «Ребенок с утра не кормленный. Ребенок захлял от крика. Ребенка покормить!» Приставив руки рупором, крикнули сзади рядов. «Покормят!» — ответил издалека женский голос. «Тебя дожидались! Найдется кому покормить!» «Перерыв!» — объявил председатель. Работая локтями, я пробрался в коридор. Дверь из красного уголка была приоткрыта. Оттуда доносилось кряхтение и чавканье Карла Янкеля. Работница с лицом киргизки, наклонив голову, кормила Карла Янкеля. Это был пухлый человек 5 месяцев от роду, в вязаных носках и с белым хохлом на голове. Присосавшись к киргизке, он урчал и стиснутым кулачком колотил свою кормилицу по груди. В комнате вертелась еще русская девчонка лет 17 в красном платочке. Она вытирала досуха клеенку Карла Янкеля. «Он военный будет», — сказала девчонка, — «ишь, дерется». Киргизка, легонько потягивая, вынула сосок изо рта Карла Янкеля. Он заворчал. Женщина высвободила другую грудь и дала ее мальчику. «Он авиатор у нас будет», — сказала она, поправляя мальчику чепец. «Он под небом летать будет». Между тем в зале возобновилось заседание. Бой шел теперь между прокурорами и экспертами, давшими уклончивое заключение. Общественный обвинитель, приподнявшись, стучал кулаком по пипитру. Комсомолец, пробравшись к самой сцене, кричал: «Долой! Бой разгорался!» А Карл Янкель бессмысленно сосал грудь киргизки. Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью. Я вырос на этих улицах. Теперь наступил черед Карла Янкеля. Но за меня не дрались так, как дерутся за него. «Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастливее меня. Не может быть, чтобы ты не был счастлив. Карл Янкель». Отроду в вязаных носках и с белым хохлом на голове. Присосавшись к киргизке, он урчал и стиснутым кулачком колотил свою кормилицу по груди. В комнате вертелась еще русская девчонка лет 17 в красном платочке. Она вытирала досуха клеенку Карла Янкеля. «Он военный будет», — сказала девчонка, — «ишь, дерется». Киргизка, легонько потягивая, вынула сосок изо рта Карла Янкеля. Он заворчал. Женщина высвободила другую грудь и дала ее мальчику. «Он авиатор у нас будет», — сказала она, поправляя мальчику чепец. «Он под небом летать будет». Между тем в зале возобновилось заседание. Бой шел теперь между прокурором и экспертами, давшими уклончивое заключение. Общественный обвинитель, приподнявшись, стучал кулаком по пипитру. Комсомолец, пробравшись к самой сцене, кричал: «Долой! Бой разгорался!» А Карл Янкель бессмысленно сосал грудь киргизки. Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью. Я вырос на этих улицах. Теперь наступил черед Карла Янкеля.